Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Кабалетдинов. Руслан, добрый день!
Добрый день, Мария! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
278-96-41, 266-44-84, код города 343. Это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы оказываются у нас в программе. Здравствуйте! Насколько законны действия работодателя, если он принуждает вступить в зарплатный проект определенного банка? Имею ли я право отказаться открывать счет в данном банке, если у меня есть карта другого банка, на который я и хочу получать зарплату?
Зарплатное рабство недопустимо.
Это реально... Никакое рабство недопустимо, я думаю.
Да, 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 в том числе. Вообще, вот это называется зарплатное рабство на самом деле.
Но вообще бывает часто, что ты приходишь на новую работу, и тебе говорят, там, слушай, у нас вот зарплатный проект открыт в ВТБ, и как бы, ну, все, извини, у нас...
Получай карту ВТБ.
Получай, да, иди получай карту ВТБ, или тебе ее заказывают, ну, прям вот руководство заказывает, отдает, и как бы все, пожалуйста. А потом с карты сам уже там куда хочешь, туда и перекидываешь.
Причем вот за все время... Наверное, второй случай только, когда человек не соглашается с зарплатным проектом, хочет свою именно карту.
Ну, кто-то просто не хочет заморачиваться, потому что это же вот у тебя там на одну карту зарплата, там
опять
на вторую карту еще что-то. Потом ты начинаешь перекидывать вот деньги между банками, там, может, где-то проценты какие-то взимаются. Ну, как бы по-разному бывает.
Да, кстати говоря, и вот и зарплатное рабство недопустимо, также и проценты, допустим, за то, что ты получаешь зарплату, тоже недопустимо. Ну, всякие комиссии, например, и так далее.
Ну, при перекидывании, вдруг... да, из банка в банк, у тебя
типа
там
комиссия,
раз и это,
да. В общем, вообще, по сути, если более развернуто, то выбор того, каким образом человек будет получать зарплату, это выбор этого работника. То есть, он может получать зарплату и в рамках зарплатного проекта на ту карту, которую ему предложили, или которую он на самом деле даже и выбрал, да?
Угу.
Либо на карту, которая у него давно уже имеется или будет, реквизиты которого он должен предоставить непосредственно своему работодателю. То есть, в данном случае необходимо написать заявление в адрес работодателя. Такое заявление, как правило, пишется за 15 дней до даты получения заработной платы. В этом заявлении указывается, что я такой-то, такой-то, ну, сначала шапка это от кого кому, я такой-то, такой-то, прошу перечислять заработную плату по следующим реквизитам и прописывайте реквизиты, либо по реквизитам, приложенным к настоящему заявлению.
Угу.
И в банке берете распечатку или там распечатываете с приложения.
С мобильника, да.
Да, и, соответственно, приобщаете его, эти реквизиты, эту бумагу к вашему заявлению. Все передаете, допустим, бухгалтерию или в отдел кадров, что там, какие подразделения принимают эти документы в зависимости, да, от сложившегося порядка на предприятии, и ставите отметку о том, что это заявление было принято. Все, соответственно, в соответствии с этим заявлением на данные реквизиты вам должна приходить заработная плата. Если есть возможность заработную плату получать наличными денежными средствами, можете указать еще, прошу выдавать наличкой. Ну, это уже в зависимости от возможности предприятия, да. Вот, может, ну, в большинстве случаев уже зарплату-то выдают,
ну, на карту,
карту перечисляют, да, поэтому здесь, ну, есть где, конечно, дают и наличкой, ну, если есть такая возможность, можно выбрать этот вариант.
Ну, в общем и целом, право есть у сотрудника, и
да,
карту свою предоставить, и попросить, чтобы наличкой выдали.
Да, поэтому в следующий раз, если будут говорить, вот можете сказать, что зарплатное рабство, оно недопустимо, и, соответственно, требуйте соблюдения ваших прав, просто подайте заявление. Еще раз я повторюсь, молча, можно сказать.
Несмотря на косые взгляды и
да,
тяжелые вздохи бухгалтера, которому сейчас все это переоформлять.
Просто в данном случае, ну, с другой стороны, я думаю, сейчас же все автоматизировано, в принципе, у бухгалтеров. Ну, относительно, да, есть соответствующие программы. Указав раз реквизиты, куда деньги перечислять, эти деньги будут перечисляться на эти же реквизиты. Там я больше, чем уверен,
автоматизировано, не надо, конечно же.
Не нужно ничего забивать, ничего. Один раз как бы забил данные, и все, потом просто цифру меняй. И периоды, да, и все, и эти деньги отправляются. Поэтому особых-то здесь проблем нет. Это просто зарплатный проект, договоренность между работодателем и банком, который выплачивает,
ну,
эти деньги.
Там же плюшки какие-то.
Да, из-за этих плюшек и так далее. Может, там какие-то бонусы приходят и так далее. В общем, поэтому вот такая ситуация происходит. Ну, в целом мы вам рассказали, что вы можете сделать. Выбор за вами.
Так, следующий вопрос. Добрый день. Брал машину в каршеринговой компании. Пришел штраф за превышение скорости, который был зафиксирован авторегистратором машины каршеринга, то есть не ГИБДД или другими камерами, а камерой, которая находится в самой машине. Можно ли оспорить такой штраф? На участке дороги, где зафиксировали нарушение, камеры не стоят.
Вообще, вопрос интересный. Гонять нельзя, да, но тут вопрос интересный в плане того, что вот наши радиослушатели утверждают, что камера стояла в машине непосредственно.
Ну, я, насколько знаю, вот я последний раз, когда брала каршеринговую машину, там действительно есть видеорегистратор.
Да, но этот видеорегистратор, он не является, ну, назовем так, гаишным. То есть этот...
Ну, как частный получается.
Он как частный. Этот видеорегистратор, он не передает данные в ГАИ. Более того, ГАИ не может эти данные принимать, потому что это не их регистратор, который фиксирует нарушение правил дорожного движения.
Ну, то есть кто-то, видимо, скорости. Из сотрудников посмотрел, увидел нарушение, отправил в ГАИ, и ГАИ уже такие, ну вот на тебе.
Вот я не знаю, каким образом все это происходило, но вот эта камера, которая в машине стоит, она не может быть первоисточником выставления штрафа в любом случае.
Так.
Потому что для, если говорить о штрафе, который приходит с ГАИ,
с автоинспекции,
там первоначально должна быть камера, которая является, ну, ихней камерой, да, которая, соответственно, в реестре там состоит, которая в нужном месте установлена, ну, дорожная камера. Вот эта камера, которая в кошеринге, она устанавливается, в принципе, для собственной безопасности предприятия, которое предоставляет эти услуги в виде кошеринга. То есть, допустим, она фиксирует как раз такие вот моменты ДТП, например, да, когда спорные моменты создаются, либо в салоне что там происходит, какие там повреждения, мало ли, могут возникнуть. В качестве доказательной базы, чтобы в дальнейшем можно было найти виновника и правильно разобраться в этой ситуации. Все, вот только для этого. Что касается штрафов. Вот, допустим, кошельник едет, машина, у него государственный номер. Эту машину фиксирует камера дорожная. Потом штраф приходит непосредственно каршерингу, то есть собственнику машины, на кого зарегистрированы номера. А уже потом каршеринг на основании договора, который, ну, по сути, заключается, когда ты машину берешь,
списывает, того, кто был, да, за рулем.
Да, либо списывает с карты, если эти деньги имеются, либо, ну, если нету денег, как бы, тогда отправляют претензии, чтобы эти деньги он оплатил в добровольном порядке. Если нет, тогда уже взыскиваются эти деньги,
ну,
через,
да,
суд.
Стандартно.
Вот, скорее всего, здесь такая ситуация возникла, что фиксация, да, была, но она была как раз-таки непосредственно гаишными камерами. В дальнейшем уже по цепочке штраф был взыскан с каршеринга, а каршеринг теперь заявляется, соответственно, на возмещение тех убытков, которые возникли в результате действия непосредственно арендатора машины. Вот, на мой взгляд, здесь такая ситуация была. Поэтому вывод из-за всей этой истории, что если нарушение было, фиксация была, в этот момент машина управлялась вами, вы взяли ее в аренду, то, соответственно, ну, требование, оно полностью обоснованное. Если же, конечно, вот из этой всей цепочки вы считаете, что не были за рулем, или вы не брали машину в аренду и так далее, это уже другая история. Здесь можно тогда ответом указывать на то, что, ну, я машину не управлял, я ее в аренду не брал и так далее. На временные промежутки.
Ну, то есть вообще
внимание.
Надо для начала поинтересоваться, откуда действительно пришел штраф.
Конечно,
откуда
как он образовался?
Как он образовался?
Основания возникновения штрафа. Какие? На основании чего вообще? Даже не то, что возникновение, возник-то он, понятно. На основании каких данных, на основании фиксации на какое оборудование было произведена запись вот этого нарушения, да, скажем так. Вот такой вопрос задать.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. 278-96-41 и 266-44-84. Если вы позвоните по этим номерам, то в следующей программе на ваш вопрос мы ответим. Сегодня на ваши вопросы отвечал юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго!